Radio Svoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Советская эпоха глазами молодого поколения нулевых, поколения, выросшего при Владимире Путине, лицо которого не сходило с экрана федеральных каналов на протяжении 10 их школьных лет. Каким эти школьники видят Советский Союз? Что знают о репрессиях, ссылках, Великой Отечественной войне? Есть ли у них ответ на вопрос, зачем были нужны такие человеческие жертвы в 20 веке? Чуть позже я дам слово финалистам конкурса исторических работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век», который вот уже в 13-й раз проводит общество «Мемориал». Организаторы признают, в этом году стало меньше школьников, интересующихся советской эпохой, но тем ценнее оказывается опыт каждого участника, говорит глава общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Это те самые дети, это самое несчастное поколение по сравнению со всеми предыдущими. Они в 2001-м, вот, они пошли в школу, эти ребята, и 11 лет, и несмотря на... Потому что это вопреки, и мысль пробивается, и память сохраняется. И вот это поразительная история, несмотря на этот весь барабанный бой.
Член жюри конкурса, журналист Ирина Ясина, говорит о поколении, которое встает под гимн Советского Союза. Слова новые, музыка та же.
Я уже не первый год в жюри этого конкурса, и всегда, кроме большой работы, потому что ты по-честному читаешь все, что написано, это еще удивительное совершенно открытие того, что кому-то в молодом поколении это интересно. Причем работа настолько искренняя, настолько проникновенная. То есть, начиная с того, что по каждой можно снимать великолепный фильм, не придумывая сюжет. Но, конечно, нужно отметить, что, так скажем, база данных сжимается. То есть все-таки детей становится меньше. Да, и поэтому я думаю, что, знаете как, очень далеко уже вот эти вот катастрофы 20 века от них, они все-таки совсем другое поколение. То, что помнят, замечательно, но не способствует, конечно, школьное преподавание истории и новый гимн, который уже, они выросли уже на нем. Понимаете, вот сейчас в конкурсе принимают участие дети, которые пошли в школу, когда этот бывший советский гимн стал гимном. Вот. И это, конечно, такой неправильный ориентир. Потому что, описывая ужасы и катастрофы 20 века, которые принес Советский Союз, они встают под этот гимн. И мне это кажется очень неправильно.
О чем же писали эти припутинские дети? Большей частью их, совершенно естественно, интересовала история своей семьи. Раскулачивание, ссылки, сталинские репрессии, стройки века, ГУЛАГ, депортация, Вторая мировая. Страшные вещи узнавали совсем еще молодые люди. Валерия Кучерова и Мария Стрелюхина из города Артищево Саратовской области занялись историей села Урусово.
С сентября 1937 года богослужения в храме прекратились, а к 1941-му вся община верующих села Урусово была уничтожена. Позже храм и вовсе стал использоваться под зернохранилище. Нам удалось по церковным ведомостям восстановить численность жителей села. В 1912 году в Урусове жило 3950 человек, а в 1938 только 822.
Олеся Фирсова из поселка Абан Красноярского края беседовала с участниками Великой Отечественной войны.
Из воспоминаний учительницы сельской школы о жизни во время войны. После уроков даже первоклассники собирали колоски. На пустых полях, откуда увезли уже скирды хлеба, мы должны были подобрать каждый колосок. У всех детей на шее висела полотняная котомочка. Наполнив ее, они высыпали собранные колоски в мой мешок. Кушать зерна запрещалось. Но когда управляющий уезжал на другое поле, я разрешала им поесть.
Были работы о советском быте, столь привычном для родившихся в СССР и удивительным, к примеру, для молодой девушки из Санкт-Петербурга Александры Катыман. Ее работа называлась «История повседневности».
Большинство блюд, которые мы едим, относятся к эпохе так называемого застоя. Люди тогда сами составляли кулинарные книги, обменивались рецептами с сослуживцами, вырезали их из журналов «Работница», «Крестьянка», «Наука и жизнь». Эти рецепты были простыми и не включали в себя никаких особенных ингредиентов. Если это рис, то рис. И не надо уточнять, какой он – длиннозерный, белый или коричневый. О существовании такого никто вообще не знал. Бывало, вся коммунальная квартира заболевала каким-нибудь рецептом. В квартире бабушки, где проживало 14 человек, такими рецептами были, например, творожная запеканка или чайный крем к торту «Наполеон».
И, конечно, как же без любви? О свадьбе советского машиниста и станционной стрелочницы рассказала Ольга Дельницына из города Няндома Архангельской области.
Зоя Николаевна и Анатолий Иванович познакомились на железной дороге в 61-м году. Она устроилась на станцию стрелочницей. И однажды ехал на паровозе молодой машинист. Зоя ключом открыла стрелку и подала сигнал. А Анатолий тоже ответил сигналом: «Нет, не поедет». Зоя очень испугалась, что неправильно подала сигнал, за это строго наказывали, и побежала в слезах в будку. Следом с улыбкой зашел машинист. Это была любовь с первого взгляда. На свиданиях он часто дарил ей конфеты, причем не простые леденцы, а шоколадные. Но бабушка ей всегда советовала: не ешь конфеты от парней, а то обманут и бросят. Поэтому Зоя складывала их в мешочек и бережно хранила до самой свадьбы.
Рассказывали старшеклассники в своих работах о русских немцах и о поляках. Вот, к примеру, отрывок из работы Кристины Лыжиной из поселка Луговской Свердловской области. Кристина искала польский след на Тугулымской земле. Нашла.
В военный год осенью по холоду прибыли по железной дороге незнакомые люди. Все интеллигентного вида и одеты не так, как местные жители. Это были поляки. Для них не приготовили даже бараков. Подгоняемые морозом, они принялись за строительство, иначе не выдавали хлеб. Комендант строго следил за ними. И хотя не было колючей проволоки, все равно никуда не убежишь. Вокруг лес и холод. Многие погибли от холода и непосильной работы. Точно можно утверждать, что на кладбищах возле лесных поселков вместе с русскими лежат и ссыльные поляки. Их могилы помечены лишь кусками рельс, они безымянные.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России Войцех Заянчковский делится со школьниками своими воспоминаниями.
В контакт с Россией я вступил, когда мне было 10 лет. Это было связано с обучением русскому языку. Тогда было в Польше в обязательном порядке, все, начиная с 10 до 18 лет, должны были учиться русскому. Было попутно очень много идеологии, очень много про польско-советскую дружбу. Но главная проблема была в том, что это было очень скучно, очень неинтересно, не сексапильно. Представьте себе курс русской литературы, которое все было построено по такому принципу. Каждый очередной писатель был основоположником социалистического реализма. Там отсутствовал Достоевский, отсутствовал Булгаков, конечно, Ахматова, Пастернак и другие. К счастью, у моих родителей была неплохая библиотека, и там я нашел книги. Сначала была «Капитанская дочка», потом «Гаджи Мурат», потом «Преступление и наказание», «Тихий дон» и «Мастер и Маргарита». Вот это и спасло меня, если иметь в виду будущее моих отношений с Россией. Я начал изучать, поступив в университет, русскую историю, польско-российские отношения, начал работать журналистом, и в начале 90-х годов один из моих руководителей тогда попросил меня написать обзорную статью про воспоминания ссыльных. Тогда, в начале 90-х, очень много почиталось из того, что было запрещено на протяжении 40 с лишним лет. И я взял где-то 20 книг, вышедших тогда в свет, начал читать. И то, на что я обратил сразу внимание, это был факт, что, несмотря на то, что большинство этих людей, практически все, прошли через какие-то ужасные истории, они не хранили обиды против русских, как нать. Делали очень четкое различие между системой и обществом, между системой и народом. Была даже такая очень трогательная история матери с маленьким ребенком, которая сбежала из ссылки, из Алтайского края в 41-м году и добралась еще через тогда советско-немецкую границу во Львов. Конечно, это было бы невозможно без поддержки людей, которых она встречала по дороге. Для меня это был очень хороший урок. Но точку над «и» поставил совсем неожиданно, только несколько месяцев тому назад, преподаватель моих родителей, которому сегодня уже лет за 80, и который, узнав, что сын его учеников стал послом в России, отправил мне через моих родителей письмо, в котором он написал свою семейную историю. Оказывается, его отец был расстрелян в 40-м году как польский офицер в рамках Катынского дела. Он сам, как сын офицера, был сослан на Урал рубить лес. Ему было там лет тогда 17 или 16. У него не было никаких оснований для того, чтобы любить Россию. Но он написал в своем письме одну замечательную фразу. «Моего отца убило НКВД». А меня на Урале спасли русские, потому что без поддержки местных жителей я бы не выжил. Национальные различия на самом деле не являются препятствием между случае контактов между людьми. То, что нас разъединяет, это идеология, это очень часто политика.
В этом году на конкурсе появились новые темы. Одна из них – Чеченская война. Алексей Кулябин из города Братска Иркутской области посвятил свою работу матерям российских солдат, погибших в Чечне.
Перед Новым годом пришло письмо, в котором Дима сообщил о командировке в горячую точку. «Подходит к концу этот год, год свиньи, и перед праздником такое свинство. Вся наша рота отправляется в командировку. А загаситься я не сумел. Мама, извини, что так подвел вас. Обманул ваши ожидания. Сам понимаю, как вы будете переживать за меня. Мне очень трудно было сесть писать это письмо». Хоронили Диму 16 июня в день выборов Ельцина на пост президента Российской Федерации.
Впервые в конкурсе в этом году приняли участие дети ветеранов афганской войны. Вот что написала Галина Сафонова из Волгограда в работе «Судьба афганца».
«Мне вдруг открылась простая истина. С момента призыва в армию судьба отца проходила под знаком афганского синдрома. Сейчас обнародованы приблизительные цифры безвозвратных потерь. 12-15 тысяч военнослужащих погибло или умерло от ран, полученных в Афганистане. Мой отец не числится в этих списках. Однако у меня нет сомнений в том, что он тоже одна из многих жертв этой войны».
Я беседую с организатором конкурса «Человек в истории России. 20 век» Ириной Щербаковой.
Тут были работы, я уж сразу скажу, это довольно интересно и страшно, и это никто не отдает себе отчет, это ведь дети афганских солдат и чеченских солдат.
Уже?
Да. И дети ликвидаторов, между прочим, Чернобыльская АЭС, которые еще их родили после того, как они это самое. И вот эти вот трагедии ужасные у нас, на самом деле, в этом конкурсе чудо. А вот, а якобы путинское поколение, но на самом деле мы в этом конкурсе видим, мы второй год уже видим очень большое отторжение от власти. И мне кажется, что почему в этом году так много работ на тему, прошло ведь столько лет, и нам казалось, что ну вот эти репрессии, нам все, это вообще все сойдет на нет, это вообще все уже как бы детям неинтересно, и все. Вот мы посмотрели вот лучшие работы этого года, и там даже если история семьи, это все равно, как правило, история человека с властью. Так или иначе, все работы на тему человека и власти. Потому что если писать о истории России 20 века, то это главное все равно то, что стоит во главе угла вообще всей нашей истории. Конечно, душераздирающие есть работы совершенно по-прежнему коллективизация. Потому что у нас же ясно, что у нас за Россия. Даже если они сейчас живут в больших городах, это все равно дети крестьянской России. И когда они начинают туда смотреть назад, то вот это разрушение жизни, оно, конечно, кажется ужасно страшным. И вот надо сказать, что все-таки, слава богу, выросло поколение, когда они читают, как пришли, как все отняли, как насильно загнали в колхоз, как забирали последнее, как население Леги сажали их прабабушку, это там выбрасывали это. Это на самом деле производит впечатление. Как бы отвалится великая Россия, великая история. Там мы гордимся несколько лет назад, когда мы испугались, что все путинское победило. Вот эта вот путинская концепция. Мы видим в этом году, что нет. И, кстати говоря, если они на демонстрации, например, конечно, сами там они в маленьких же городах, там вообще, что называется, каждый человек на виду. И одна девочка мне сказала, кстати, это дети сельских учителей, очень многие из них. Она мне сказала, а мама мне сказала, сказали, напишите заявление об уходе, если не обеспечишь явку на выборы. Там мать каким-то образовательным центром завидует. Я говорю, мам, ну что же ты, что же будет теперь? Она говорит, ну а куда мне деваться? Таких разговоров не было еще несколько лет назад. Это вот это и от среды этого года. Это все-таки до них доносится. Они, конечно, еще все-таки не очень хорошо в этом разбираются. Они еще школьники. И тем не менее, мне кажется, что какой-то дух поменялся в стране. Даже в этих вялых регионах. Это же все вот это так называемая слабая Россия. Почти вся, которая с нами говорит. Поэтому мне кажется, что это вот очень важно в нашем конкурсе вот это услышать.
Смогли дети за человеческими судьбами конкретных людей увидеть страну, в которой жили их предки? Какой она им показалась? Пришла пора послушать их самих. Работа Галины Король из Псковской области называлась «Восемь поколений из теплого дома».
Здесь рассказывается судьба Дмитрия Сухлови, который был с детства очень таким одаренным творческим мальчиком. Он пел очень красиво, лепил, там делал фигурки, то есть он мог по памяти, он увидел поезд, железная дорога рядом пролегала. Он увидел и сразу же мастерил вот эти вот. У него были маленькие сделанные игрушечки для всех младших детей. И вот в 30-е годы, в 33-м году он в армию пошел, и его отправили на строительство Беломоро-Балтийского канала. Там были очень такие нечеловеческие условия, то есть заключенные работали там, но мало чем в лучшую сторону отличались условия жизни для вот военных и для солдат. И демобилизовался он с закрытой степенью туберкулеза. Ему дали полуторку, вот машину полуторку. Он стал таким нужным человеком, но в итоге болезнь прогрессировала, ему ампутировали ногу. С тех пор он паник, это такой перелом был просто в его жизни. Он больше ни с кем не общался.
Кто-то у вас строил Беломорканал, кто-то был священником. Да. Вы любите свою семью, да? Это видно.
Да.
Написано «Уроки истории», да? А что это за уроки истории вот на примере одной семьи для вас?
На примере семьи здесь можно, в принципе, в моей семье затронула все ключевые моменты вообще истории. Это и Великая Отечественная война, и вот репрессии, это и раскулачивание, вот как бы на религию гонения. И моя бабушка работала на Целине в Казахстане, и она была в концентрационном лагере в Литве, малолетняя узница. И здесь процесс, что очень-очень-очень много, вот и средств Беломоро-Балтийского канала, то есть можно вот на примере родственников, если о каждом, то есть можно как раз выстроить такую хронологическую цепочку из событий, и как вот это именно на реальных примерах происходило вот в жизни. То есть не как это написано в истории, в учебниках, то есть в таких-то годах то-то случилось, а вот как конкретно жили люди, как они вот это все переживали.
А брат и сестра Алексей и Марина Пойловы из города Волгограда нашли заброшенную могилу своего прадеда, погибшего во время Второй мировой войны на территории Украины.
Дело в том, что в нашей семье было известно только два документа о нем. Это извещение о смерти, в котором было известно дата и место его гибели.
Он воевал в 83-м за Галицийском отряде.
И удостоверение за героическую оборону Сталинграда, медаль. Больше ничего не известно о нем было. Вот его сын долго искал, всю жизнь искал могилу отца, но так и не нашел. И мы решили продолжить поиски, и мы нашли.
Мы на сайте «База Мемориал» нашли именно список безразборных потерь, и в приложении к нему шло схема положения братской могилы. Она была составлена через несколько дней после его смерти, а он погиб, выполняя задание. Он был командиром отделения, имел звание гвардии сержанта. И в 2011 году мы поехали в село Домоткань, он там похоронен. Нашли могилу, там вон памятник, и на постаменте табличка. Ее сделали уже после того, как мы обратились в архив. То есть так мы не знали, что это.
А много там вот фамилий, помимо вашего прадедушки, да?
Братской
могиле. И еще три бойца. Четыре человека.
Там еще есть другая могила. Там много людей, но там не все имена установлены правильно. Некоторых имен там нету, а некоторые не там похоронены в этой могиле.
То есть перепутаны имена, да?
Вообще, этот памятник стоит на окраине села, а село почти уже разрушено. И там его памятник, он в плохом состоянии. На этой территории трава высокая, и он не убранный.
А вот в братской могиле, где именно ваш прадедушка похоронен, сказали еще три бойца, да, красноармейца, а их фамилии и имена известны?
На плите, на отдельной доске, только имя нашего прадедушки, потому что остальных, наверное, не будут знать.
Вообще известно, там есть в документах, но на братской могиле нет.
Вам надо их найти, глядишь, кто-то вот так тоже всю жизнь ищет своих. Может быть, у вас следующая будет работа как раз этому посвящена?
Прадед Ларисы Мартиросян из Красноярска тоже воевал во Второй мировой войне. Пережил немецкий плен и вернулся на родину. Работа Ларисы называется «Цветущий сад» и посвящена судьбе бывшего военнопленного.
После окончания школы он стал учителем, но настала война, и пришлось оставить дом родной свой и цветущий сад. Связывает моего прадеда до войны, на войне и после войны этот сад. Он растил, все время заботился о нем. А на войне он участвовал в битве при Севастополе. Потом попал в плен. А потом попал в немецкую семью. Наверное, поэтому чудом остался в живых. Он работал днем на шахте, а вечером он помогал женщине с двумя детьми учиться. И только в 1946 году смог попасть на родину к себе.
И, видимо, попал сразу же в советские лагеря.
Нет, чудом, вот ему чудом удалось не попасть. Он жил в сельском местности, прятался в погребах, чтобы его не нашли. 10 лет он вот так прятался, чтобы его не отправили в Сибирь на каторжные работы. Через 10 лет ему разрешили работать. Ему разрешили быть учителем в своем селе. Он был учителем начальных классов до конца своей жизни. Братец с собой пронес через войну записную книжку. Вот она. Можно видеть на ней 1941 год, июнь 22-го. Это очень интересная книжка.
Он все записывал?
Да, все записывал. Но некоторые моменты, которые были очень тяжело воспринять и тяжело записать, он просто зачеркивал. Писал, зачеркивал, что трудно было прочитать. А вот он, когда жил в немецкой семье, вот слова.
Немецкие, да? Слова тут есть.
И его друг, сослуживец, писал ему 3 рассказа. Вот, например, «Песня пленных» напоминает известную песню. «Раскинулся лагерь широкий, раскинулось море широкое, песня танкиста, стихи самого моего деда». Вот еще удивительно, даже, я не знаю, меня поразило то, что все на войне встречаются люди с разных мест. Я сама из города Красноярска, Красноярского края. Вот человек, Красноярский край, город Канск. Это недалеко совсем от нас. Это такие чувства, немножко разные, переполняют удивление и радость, что вот кто-то рядом живет со мной, и он служил с моим дедом. К сожалению, мне не удалось его увидеть, он уже умер. Знаете, сейчас нам намного легче жить, намного легче получать то, что мы хотим. А когда дед мой был в плену, он ел всего 2-3 дня хлебом из опилок. Просто страшно становится иногда, когда читаешь то, что написано было, очень задевает. Когда написала работу, стало полегче. И бабушка ходила на его могилу, рассказывала. Говорит, мне тоже стало легче, потому что он не любил рассказывать об этом. А сейчас это мои сестрички маленькие могут прочитать об этом, узнать, что их прадед. Любой поступок, любой человек, который прошел на войну, он герой. Потому что пережить это все, остаться в живых и растить семью потом, это большое.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Советская эпоха глазами поколения нулевых. Я продолжу после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. Пресненский суд Москвы сегодня признал законным административный арест на 15 суток оппозиционного блогера Алексея Навального. Таким образом, была отклонена жалоба защиты. Активист был задержан 9 мая во время народных гуляний в Москве по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции. В Москве на Чистопрудном бульваре, где несколько дней продолжаются оппозиционные гуляния, задержан активист. Женщина заявила, что он якобы ее ударил. Оппозиционеры называют эти обвинения провокацией. Правозащитники просят Следственный комитет провести проверку еще одного выявленного случая избиения полицейским участника оппозиционного марша миллионов в Москве 6 мая. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в форуме объединенной украинской оппозиции. Председатель партии греческих социалистов ПАСОК Евангелос Венизелос сегодня вернул президенту Греции Карлосу Папулису мандат на формирование правительства. В Мадриде и других городах Испании в субботу проходят манифестации по случаю годовщины так называемого «движения возмущенных». Радикальная исламистская группировка «Аль-Нусра-Фронт» заявила, что несет ответственность за совершенные на этой неделе теракты в Дамаске. Они унесли жизни не менее 55 человек. ООН призывает участников Чикагского саммита НАТО принять меры к защите прав женщин в Афганистане до того, как войска союзников будут полностью выведены из страны в 2014 году. Число жертв ливней на северо-западе Китая возросло до 37. 19 человек числятся пропавшими без вести.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Советская эпоха глазами молодого поколения нулевых. Такова тема моей сегодняшней передачи. Я продолжаю слушать рассказы школьников о том, каким они увидели Советский Союз, когда занялись историей своей семьи, односельчан или известных земляков. Свои работы они прислали на конкурс исторических работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век», организованный обществом «Мемориал». Финалисты конкурса приехали в Москву на церемонию награждения. Я беседую с организатором конкурса Ириной Щербаковой.
Конечно, они хотят вырваться, и наш конкурс все-таки тут не надо как бы делать вид, что мы этого не понимаем, что для наш конкурс для них это все-таки такая возможность. Почему в нем так активно участвуют вот такие регионы и такие деревни и села? Это все-таки способ как-то вырваться, и это совершенно понятно. Сейчас вообще происходит вещь, которую я страшно боюсь. Ну, мало того, что мы в демографической дыре, и это по нашему конкурсу абсолютно видно, и она как раз по ним ударила. Это вот дети, там, правда, в нашем конкурсе в этот раз есть, мы видим, мы какие-то купцы первой гильдии, дворянские какие-то семьи, но по ним каким катком про ним пошел весь 20 век? Это не снилось ни в одной стране, где все-таки что-то остается, и даже какие-то вещи остаются, и какие-то дома у людей остаются. Здесь, ну, если одни золотые часы остались от этого завода, то и то это большое счастье, которым полгорода семье принадлежала, Бугличи. Поэтому это, конечно, очень сильно разрушено. Это вызывает ужасную боль. Я думаю, что этих детей это тоже вызывает ужасную боль. Вот так вот ходить мимо, так сказать, этих всех зданий и потом узнать историю. Вернуть ведь никому ничего не удается, ведь это же у нас невозможно. Никто ничего назад не получает. Все документы утеряны, все. Давным-давно этот ветер унес. И более того, а сейчас происходит новое такое вот это вот наступление, действительно, и на деревню, и на все. Школы ведь из деревень уничтожаются. Все деревни, вот у нас там девочка сказала, у нас 50 человек в школе. Нам учителя говорит, мы живем до следующей проверки. Как посмотрят, что у нас там 50 только всего, так и все, школы ликвидируют. А и школа будет ликвидирована, деревня умирает. Что все оттуда уезжают. Или мать и моногорода. Ну, говорит, а что? Какое-нибудь Усолье Сибирское. Нет работы в городе. Закрылось предприятие. Все. Разрушение России очень сильное. И такое ее размывание, опустение. Конечно, это процесс, который как бы так сказать, для всего мира характерен, когда понятно, что люди уезжают в города, но все-таки, мне кажется, такого разрушения, как у нас, при этом вот этой вот среды, мне кажется, получается у нас очень драматично. Ну вот я бы сказала так вот, Кристина.
Из работы старшеклассника Антона Протасова, живущего в селе Логовское Алтайского края.
Моя деревня умирает. Те, кто хотя бы раз бывал в сибирской деревне, меня поймут. Многие населенные пункты уже исчезли с лица земли. Так становится за свою страну и себя самого обидно, когда едешь по ухабистым дорогам и видишь всю чернь разрухи. Хочется изменить все к лучшему, ведь есть возможности, есть лекарства. Деревня кричит и стонет, но никто почему-то этого не слышит. Или слышать не хочет?
Какой русская деревня показалась мальчику из Узбекистана, рассказывает в своей работе Даниил Мочалов из поселка Вишневка Воронежской области.
В нашей деревне в 90-х годах 20 века не было ни газа, ни водопровода, перед домом огромная лужа и непролазная грязь. Мама возмущалась. Живем в центре Европы, в 60 километрах от областного центра, а самых элементарных удобств нет. Всей семье пришлось впервые в жизни купить резиновые сапоги. Здесь я узнал много новых слов. «Магарыч», «Запой». С первых дней знакомства с жителями Мариновки мои родители отметили красивый местный говор. Мои земляки не скажут «куда», «упасть», «кричать», «пропасть», «смеяться», а скажут «куды», «упануть», «гаять», пропануть, грохотать. Я тоже использую эти слова, когда разговариваю с деревенскими ребятами, а в школе и дома стараюсь говорить правильно. Когда я такого типа слова говорю дома, родители улыбаются.
В Москву приехали и школьные учителя, которые помогали старшеклассникам в их работе. Беседую с Марией Асеевой, учителем из села Мастюгино Воронежской области.
Родилась там, всю жизнь прожила там. Люблю свой край, люблю историю своего края, люблю вообще историю. В душе, наверное, могла быть историком, но судьба распорядилась, что стала учителем начальных классов. Мы участвуем не только в этом конкурсе, участвуем в нашем программе «Областная, край родной». Мы участвуем в этой программе «Край родной», краеведением занимаемся. И участвуем вот во всероссийских. Особенно, конечно, человек в истории. Это удивительнее, интереснее, я считаю, и вообще вот для школьников очень полезного я конкурса не встречаю, несмотря ни на что.
Но вот интересно, у вас опыт есть и работы с официальными государственными конкурсами,
да,
и с неофициальными. Чем раз, чем различие, какие вам больше нравятся и почему?
Ну, знаете, во всех конкурсах, конечно, интересно участвует. И государственные, но вот эти мне интереснее, свободнее. Вот, свободнее. Люди такие разнообразные. И вот им именно здесь, именно фанаты своего дела. Ведь обычно те государственные или какие там конкурсы, там директор направил, РНО приказала, облано заставило. А это только собственная душа и ребенок, который стремится, старается. Задача сохранить память о наших жителях нашего села. Мы больше не берем, мы пока работаем в селе, потому что село умирает сейчас, становится все меньше и меньше людей. И исторически вот этот 20 век, он уйдет бесследно, если мы не напишем о наших рядовых сельских жителях, на которых след, как говорится, оставила история, на них, на их судьбах оставила история след. И раскулачивание, и политические репрессии. Мы думали, что нашего далекого маленького села Мастюгино никогда это не касалось. Как пока я также проучилась в школе, об этом не говорили, нам не преподавали. Я думала, вообще до нас это не дошло все. А когда мы вот с детьми стали изучать, мы были поражены, что все коснулось нас. И белогвардейцы, и брат на брата, и в нашем селе шли брат на брата. И доносчики были на священника, например. И те, которые стояли на защиту, между ними происходили восстания. У нас в селе вспыхивало крестьянское восстание в 30-м году. Оно было направлено против колхоза, во-первых. А во-вторых, ну, послужило защита священнослужителей. Одного батюшку без суда следствия забрали, арестовали без всякой причины. Второго арестовывают. Жители пригласили Христа ради послужить в нашей церкви. Потому что такие традиции, они заложены православные. У нас очень верующие в селе и по сей день люди живут. Арестовывают, приходят среди ночи. Подняли бунт жители села. Настоящее восстание. И вот материал уголовного дела нам удалось раздобыть. И вот девочка Симонова Таня, она рассказывала своих родственников, которые участвовали в этом восстании. Их раскулачили. Ну, там причина была и то, что они поддерживали местного священника, и то, что они не вступали в колхоз. Они его не принимали, потому что они были труженики. Они были более-менее зажиточные. Остальные все были лодыри, лентяи. Первый, кто пошел в колхоз. Все было. И политические репрессии, и раскулачивание, и эвакуация была. И под немцами село было, и в эвакуации было. Судеб и Афганистан — очень интересная судьба тоже. Много у нас очень жителей.
Почему ж только отдельные вот люди, и то старшеклассники, озадачиваются проблемой вот сохранения памяти? А как же власти?
А власти не всегда понимают. Не все, у них, наверное, другие заботы. Может быть, они тоже, когда их коснется, их семьи, их судьбы, вот тогда они поворачиваются лицом. А пока их не касается, вроде как, они заняты другими проблемами.
Финансируют приезд участников конкурса в Москву частные фонды, большинство из которых зарубежные. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин говорит, стыдно, когда такие конкурсы не поддерживаются государством.
Это беда, что общество «Мемориал», которое надо просто воздать ей должное, низкий поклон за их замечательную работу, работу в провинции, работу с учителями и так далее, здесь, в Москве. Большое спасибо тем гуманитарным гуманитарным организациям во многих странах, которые помогают этому благородному делу. Но я считаю просто стыдом и позором то, что наши федеральные власти, правительство Москвы помогают. Но это позор, что наши федеральные структуры и государственные структуры, прежде всего государство, не поддерживают это. Президент неоднократно говорил о необходимости создания памятника. Совет при президенте это делает. А вот этот живой памятник, причем памятник именно живой, памятник, который работает, его не поддерживают. Ни общественная палата, никто не дает ни фондов внутренних, ни частные наших жертвователей. Это просто безобразие и это стыд. Люди должны стыдиться этого. Все, начиная с государства.
А ведь находки, которые делают молодые люди в ходе исследовательской работы, уникальные для страны. Евгения Власова узнала, что в ее городе, в женской тюрьме, в советское время сидело много известных людей. Сама Евгения из Астрахани, ссыльного города. Начав изучать историю репрессированных, девушка обнаружила в городе чудом сохранившееся заброшенное здание детского спецприемника НКВД.
У нас есть вот такое здание, и вот этот кусочек – это бывшая женская тюрьма. Я просто узнала, что именно в нашей тюрьме побывало огромное количество известных людей, оказывается. В частности, Анна Михайловна Бухарина, жена известного политического деятеля Николая Бухарина. И также в женской тюрьме побывали жена и мать Тухачевского, родственники Ягоды и Кира. И даже внучка Тютчева, Ольга де Фабр, умерла у нас в Астрахани от горя. Тоже была репрессирована. А, соответственно, их дети содержали детприемники НКВД. Сколько людей вообще прошло через эти страшные места и столкнулось с ужасными цифрами, сколько людей погибло от голода, сколько вообще скиталось, в каких условиях жили дети, в том числе в нашем детприемнике. На одной из улиц Астрахани по сей день стоит такое здание с табличкой «Детприемник НКВД». Это фото сделано совсем недавно. В ужасном состоянии, заброшенное на заброшенной улице, и люди просто не знают о нем, к сожалению. И оказалось даже, что это была приходская школа, а со временем, получается, такое культурное, да, здание превратилось почти в тюрьму, только детскую. Это, конечно, печально. Это здание именно такой символ репрессий, и находится этот приемник на такой неприметной улице, и люди вообще не знают. Когда я искала дорогу туда, я спрашивала и у пожилых людей. И вот у кого только не спрашивала, люди смотрели на меня очень удивленно, спрашивали, а что это такое? Меня поразило, что люди даже не помнят и не знают такого, казалось бы. Ну, я считаю, это страшное место. Я его запомнила на всю жизнь точно. Дело, конечно, в первую очередь сообщить своим сверстникам, что есть такие здания, потому что никто не знает, даже старшее поколение. А что говорить о моих сверстниках?
А зачем это надо помнить, как думаете? Может, и, ну, и слава богу, что не помнят об этом.
Ну, такая точка зрения, конечно, имеет место быть, но... Однако я считаю, что история одна, ее не перепишешь, не забудешь. Она одна, она есть у всех, она общая. И какими бы страшными ни были ее страницы, все равно она не должна забываться ни в коем случае. Люди страдали, погибали. Мы с этим не сталкиваемся, но мы должны об этом знать, что когда-то кому-то было очень плохо. И мы должны ценить то, что есть у нас, в первую очередь. Это история нашей страны.
Ну вот сейчас у вас история делается в вашем городе.
Беспредел.
Беспредел в смысле в чем? В том, что выборы были там сертифицированы?
Да, именно в этом.
А много ли, как вы считаете, среди местного населения поддерживают кандидата в мэра Олега Шейна, который не прошел, ну вот официально не победил?
Вот, насколько я знаю, вообще я столкнулась с тем, что многим вообще все равно. То есть люди принимают все, что делается, они закрывают глаза, и они говорят, ну, мы ничего не изменим, все так и будет, от нас ничего не зависит. И я уже столкнулась с тем, что многим просто все равно. И они плывут по течению. Но, однако, вторая половина очень радует за Шейна, конечно, и очень хотят перевыборов.
Самая главная ценность этих работ в том, что молодые люди учатся анализировать и задавать вопросы, на которые у них пока нет ответов. Признаться, на эти вопросы нет ответов и у многих взрослых. Алена Решетова из города Новосибирска. В Колыванском районе Новосибирской области девушка хочет установить памятник жертвам политических репрессий. Она вместе с другими участницами конкурса старшеклассников уже составила список из 12 фамилий глав семейств, которые были репрессированы и проживали в этих местах. Правда, список будет быстро пополняться новыми фамилиями. В местах, которые изучает Алена, располагалась Пихтовская зона. Строили Бахчарский тракт. Тут погибли тысячи заключенных от голода, болезней и каторжного труда. Сейчас этот отрезок тракта затоплен болотами, заброшен, никому не нужен. Как это может себе объяснить девушка, чьи прадеды были раскулачены и погибли на этом строительстве?
Мы изобразили карту СССР, которая заключена в такие сети, клетку. Это время репрессий. Вот этот ужас, тоска, разлука, все это символизирует то время ассоциации людей, которые пережили это страшные все эти события. Моя работа называется «Семья Ханцевых в летописи Сибири». Так как я из города Новосибирска, моя бабушка живет в Новосибирской области. И работа моя о моих прапрадедах – двух братьях, которые были сосланы на север в тайгу. Считали кулаками и отправили на заселение вот болот на строительство Бахчарского тракта. Они там прожили много лет и реабилитировали одного только вот как по нашему запросу в 2011 году. Потому что значилась его дата смерти по старости, но его заел гнус на строительстве дороги заживо. То есть его привязали к дереву, ну, как рассказывала наша моя бабушка. Сейчас на том месте небольшие села, а именно...
Нам удалось доказать, да?
Да, мы нашли архивные документы, именно хозяйственные книги, состав семьи, где они проживали, какое было у них хозяйство. Именно вот в том селе Скала Колванского района, в Новосибирской области, где живет сейчас моя бабушка. Сейчас на месте вот Пихтовской зоны, где были эти, ну, комендатуры, сейчас там болото кругом, поля заросли, Бахчарского тракта уже нет, и некоторые села вот ушли под воду, так как также и село, поселок Юрки, в котором они проживали. И живет там очень мало, маленькое население. А жизнь второго брата, ну, неизвестно. Мы нашли только благодаря этой работе его внука, который также проживает в городе Новосибирске. Мы с ним познакомились и сейчас поддерживаем отношения. Мои предки, так же, как и многие другие, были признаны кулаками и сосланы на заселение районов тех, которые не нужны. И то есть оправдать эти бессмысленные смерти сейчас некому. И никак уже не вернешь все это время. И просто сейчас какая-то, ну, непонятная ситуация. Зачем это было нужно? Для чего? И почему люди пострадали невинные от голода, от холода, от болезней и от всего? И поэтому мы вот, и наш символ, памятник, который мы хотим бы возвести, ну, вот на месте тех событий, где непосредственно происходили эти действия, они действительно нужны, потому что
жертвам политических репрессий,
да, потому что нельзя забывать.
«Не закрываем глаза на страшное прошлое». Так решили назвать свой стенд участницы конкурса старшеклассников «Человек в истории России 20 век», когда представляли свои работы гостям. «Советская эпоха глазами молодого поколения нулевых». Такова была тема моей сегодняшней передачи. И в заключение представлю ставшую уже традиционной рубрику главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, которая напомнит, что гражданская активность – это отнюдь не достижение Москвы и Санкт-Петербурга, как может показаться в последнее время, а завоевание небольших российских городов.
После массовых митингов в Москве у многих сложилось впечатление, что гражданская активность – это роскошь, которая доступна лишь столице или, по крайней мере, большим городам. На самом деле, очаги гражданской активности сейчас есть уже в каждом городе. Об этом не говорят по нашему подчиненному государству телевидению, и поэтому кажется, что всюду царит апатия. Город Липецк, хоть и главный город Липецкой области, принадлежит категории средних по величине промышленных городов. Валерий Михайлович Королев – липчанин. Вот что он рассказывает о себе и об организации, в которой он состоит – гражданское совещание.
Я пенсионер, инвалид труда второй группы пожизненно, поэтому у меня много свободного времени. Все это свободное время я посвящаю семье и общественной деятельности. Я общественный активист. В основном, конечно, у нас экологические проблемы, и, соответственно, экологические организации, членом которых я являюсь, это как бы одна из основных моих направлений деятельности. А также гражданское совещание Липецкой области. говорит, у нас возникло спонтанное такое объединение. Я раньше был членом политической партии социал-демократической Горбачева. Потом Михаил Сергеевич там отошел от дел, пришел Титов, потом Кишинин, партию закрыли. И вот как-то такой вакуум образовался. Люди неравнодушные, мы собирались, обсуждали какие-то проблемы и решили создать вот такое объединение. Назвали его «Гражданское совещание». У нас нет строгого членства, есть актуальные темы, люди приходят со своими проблемами, мы их обсуждаем, пытаемся найти коллективно пути решения муниципальных проблем в основном, ну или там региональных. Мы в такие глобальные вопросы не вдаемся. И мы как бы отошли от активной политической деятельности. Политические партии там присутствуют, но именно вот для решения наших местных проблем.
Какие партии туда входят?
Представители «Яблока», «Компартии». Одно время нас поддерживали либерал-демократы Жириновского, но потом как-то они от нас отошли, потому что, ну, как бы, у нас популизма там нет, у нас рутинная работа, обращение в суды. Да. Ну, кстати говоря, вот они нас не поддерживают, а мы проводим в год до 30 митингов.
По разным вопросам?
По разным вопросам, абсолютно по разным вопросам. Это связано и с уплотнительной застройкой, и с экологическими проблемами, опять-таки. Например, мы с лета прошлого года, 2011 года, задолго до 4 декабря проводили очень длительную такую серию пикетов с требованием вернуть наше конституционное право избирать и быть избранными, которые у нас отобрали. Мы проводили ее, эту акцию, напротив нашего областного суда, он называется «Дворец правосудия», напротив городской администрации нашей Липецкой, потому что тот беспредел, с которым столкнулись наши независимые кандидаты в депутаты, когда шли муниципальные выборы у нас в городской совет, когда наших кандидатов снимали под надуманными предлогами, и с чем, в общем-то, столкнулись потом люди, которые над нами смеялись откровенно, типа, ерундой занимаетесь, они столкнулись с этим же намного позже на выборах 4 декабря. Мы задолго до этого требовали вернуть нам наше право.
А как власти относятся к вашим митингам?
Первое время они, конечно, противились, но мы делаем все в строгом соответствии с законом. Мы подаем им уведомления. Они пытаются нас отодвинуть куда-нибудь подальше, на задворки нашего города. Мы, опять-таки, в строгом соответствии с законом настаиваем на своем решении, выходим, не нарушаем порядок, оставляем за собой чистую территорию. То есть мы не конфликтуем, на самом деле. Мы пытаемся все-таки достаточно конструктивно свою работу вести, потому что, ну, мне, например, было очень смешно узнать, что я там записан в ряды экстремистов, что там я руководитель каких-то молодежных боевых групп, Парнаса, Солидарность. Так смешно, вот просто смешно. То есть выдумывают, лепят каких-то монстров, потом сами удивляются, слушай, да ты же, оказывается, нормальный человек. В администрации ко мне подходит руководитель нашего управления внутренней политики, и когда он узнал, что я, это тот самый Королев, которым они там друг друга пугают, он был удивлен, а я был удивлен еще больше. То есть я протягиваю им руку, они от нее прям отталкивают ее, эту руку, да, отворачиваются. У нас была проблема, наверное, в октябре будем пытаться проводить референдум, потому что у нас возможности провести референдум по местному нашему уставу городскому. Там такие нормы запретительные. Там, например, инициативная группа должна быть не меньше 50 человек. Собрать нужно не меньше 20 тысяч подписей. Ну что, на полумиллионный город 20 тысяч подписей? За 20 тысяч подписей вы должны просто автоматически этот закон уже принять, если там 20 тысяч человек расписалось. Нет, это, оказывается, мы должны 20 тысяч подписей собрать, чтобы выставить некий вопрос на референдум. На самом деле, это запретительная мера. Они взяли все самое тяжелое из этого закона, то есть там есть определенные рамки, они взяли самые-самые непроходимые барьеры нам поставили.
На какую тему вы хотели бы провести референдум?
А вот знаете, вот прям первая же тема, это убрать эти запретительные, вот прям первое, что мы хотим вынести.
Много людей вас поддерживает?
Ну, к сожалению, мало. Гражданская активность очень низкая. Даже вот в самый пик выступлений за честные выборы, я же так для примера просто скажу, у нас наиболее массовые митинги собирали до 300 человек. То есть активность у нас, к сожалению, очень низкая. Уровень жизни достаточно высокий в городе, и, может быть, это в какой-то степени тормозит.
Высокий уровень?
Новолипецкий металлургический комбинат, работающих людей очень много, хорошие зарплаты, в принципе.
Я была в Липецке, чистенький город.
Да, ну сейчас он стал хуже, поверьте, сейчас он стал хуже. Кстати, одна из причин – несменяемость власти. Вот как сел мэр, не уйду и все, вот, вот всеми правдами и неправдами сниму всех своих конкурентов, серьезных конкурентов, поставлю вассалов каких-то своих, да, они мне быстренько проиграют, с 30% голосов от своих избирателей, но я стану мэром опять. То есть вот эта вот несменяемость, мы постоянно ставим вопрос, все-таки должны быть ограничения. Два раза достаточно, без всяких этих уловок, подряд, не подряд, два раза.
Вы считаете, что и мэром тоже?
И мэром тоже.
Почему?
10 лет. Это достаточно для того, чтобы показать, что ты хотел и что ты можешь. И достаточно для того, чтобы к 2010 году обрасти, хочешь не хочешь, коррупционными связями.
Власть портит людей.
Я, по крайней мере, ни одного человека не знаю, кого бы она не испортила. Но вот, может быть, мой кумир Михаил Сергеевич Горбачев.
А экологические проблемы?
Страшные экологические проблемы. Это Новолипецкий металлургический комбинат. Рост производства колоссальный. Таких объемов комбинат наш не давал в самые лучшие годы Советского Союза. Соответственно, все это связано с выбросами огромного количества пыли, углеводородов. Мы знаем всю технологию работы нашего комбината. Ночь снимают все фильтры.
А зачем снимают?
А потому что у них ресурс определенный. И они очень дорогие. Собственник экономит.
Экономит.
На нашем здоровье меня больше всего бесят работники, которые нам это рассказывают и делают это. То есть они нам рассказывают о том, как они это делают по ночам и выходные дни. А потом жалуются, что у них дети болеют. И когда им задаешь вопрос, ребята, они болеют из-за вас, может быть, вы остановитесь? В мой адрес следует, так сказать, нецензурная брань. Кстати, надо отдать должное, некоторые бизнесмены все-таки оказывают помощь. Будем вести независимый экологический контроль. То есть мы еще поборемся. И, может быть, даже побьем. У нас там и доктора наук, и преподаватели университетов. И каждый берет на себя то, в чем он специалист. У нас есть адвокаты, у нас есть экологи, причем члены Единой России. Как-то не продавцы.
Так обстоит дело не только в Липецке, во многих городах. Все вместе такие люди, как Валерий Михайлович Королев и самые разные общественные организации и составляют российское гражданское общество.
Людмила Алексеева об общественных активистах в российской провинции. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резко большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Зеваки. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.